Мы читаем труды Бали Сулама, статья «Поручительство» на странице 395, 24 пункт. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Бали Сулама, 395 страница, статья «Поручительство», 24 пункт. И таким образом, вследствие вышеуказанных обстоятельных условий, Тора была дарована только народу Израиля, потомкам Авраама, Ицхака и Якова.
Поскольку они были готовы согласно предыдущей подготовке, то есть прежде всего они получили пробуждение в древнем Вавилоне, согласно близости к Аврааму, они почувствовали себя относящимся к этому процессу и пришли к нему. Это с одной стороны. С другой стороны, они произвели подготовку под управлением Авраама, а потом пришли к отягощению сердца, которое называется египетским изгнанием. А затем уже прошли весь выход из Египта, конечное море, Ямсуф, все подготовки для того, чтобы согласиться быть как один человек с одним сердцем вокруг горы Синай, то есть горы ненависти. И это очень особые подготовки, когда человек уже на самом деле готов быть объединен с другими выше всей его ненависти, всего отторжения, выше всего его желания получать с другими. И для него это становится главным, потому что если не это, мне лучше умереть, чем так жить. Это, как сказано, здесь будет место вашего захоронения. Угу.
Так как невозможно было даже помыслить о том, что кто-то посторонний согласится принять в этом участие. И именно поэтому народ Израиля был исправлен и стал своеобразным проводником искр очищения для всего человечества, который умножаются день ото дня, что похоже на увеличивающее свое богатство, пока не достигнет оно желаемой величины, то есть пока не достигнут понимания, блаженства и покоя находящихся в ядре любви к ближнему, и тогда поймут они необходимость склонить чашу весов на сторону заслуг и примут на себя бремя работы на Творца, и тогда чаша вины будет стерта с лица земли.
То есть, что весь народ Израиля, это вся эта группа, которую организовал Авраам, и она приняла на себя затем быть направленными на Творца, Яшаркель, Исраэль, все это было для того, чтобы привести к очищению и к правильному направлению, чтобы взяло его все человечество. И только ради этого эта группа существует, иначе бы ее не выделили, но только во имя этого, потому что она должна быть частью, которая продвигает всех. То есть они должны быть в авангарде всего исправления. Да.
25 пункт. И осталось нам только разъяснить то, что было сказано выше. Почему Тора не была дарована праотцам? Ведь заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», которая является сутью, основой всей Торы, так что все остальные заповеди лишь разъясняют и толкуют ее, невозможно для исполнения одним человеком, а только при предварительном согласии всего народа.
То есть для того, чтобы на самом деле прийти к получению Торы, мы должны для этого приобрести большое кли, часть, скажем так, общей души. Если мы будем говорить здесь о частях, пока что нет частей, но мы иначе пока что не можем это воспринять. И не один человек. Один человек не может. Он должен показать свой хиссарон, что он хочет связаться с другими. И тогда только согласно этому желанию и связи с другими, и где эти другие, когда он работает с ними вместе, когда он связался с ними заранее, и насколько он мог в своих материальных, эгоистических желаниях, насколько он пытался над ними быть связанным с ними, насколько выразил это желание и выстроил эту сеть связи между ними, даже в материальном виде, то, что называется группой, да, десяткой. И тогда он, вследствие того, что прилагает усилия, каждый в десятке приносит свое желание, почему мы не способны вниться и находиться в мнении подобными Творцу, для того, чтобы доставить ему наслаждение, показать ему, смотри, мы ведь такие, мы подобны тебе и так далее, да? Он должен это выстроить. Это наша работа.
Которое было достигнуто после исхода из Египта, когда стали достойны ее выполнения, и каждый был спрошен, согласен ли он принять на себя выполнение этой заповеди. И лишь после того, как все согласились, была дарована им Тора. Однако следует разъяснить, каким образом в Торе было отражено то, что народу Израиля был задан этот вопрос, и все согласились еще до дарования Торы.
Хорошо, этот вопрос. Это вопрос до сих пор. Вопросы.
В прошлом 24-м пункте говорилось, что чаша весов была на сторону заслуг,
что не было бы больше килим желания получать ради получения, но всецело ради отдачи. Еще это ясно, да, отлично. Вещи понятные. Осталось только выполнение. Угу.
26-й пункт. «И знай, что ответ на это становится очевиден любому, если вспомнить о приглашении, которое Творец послал через Моше народу Израиля еще до принятия Торы. Как сказано, и сейчас имеющий уши да услышит глас мой, храните союз, заключенный со мной». И будете избраны из всех народов, потому что мне вся земля. И будете вы мне царством служителей, царством коэнов и святым народом. И вот слова его, обращенные к народу Израиля, когда говорил с ними, и вернулся Муше и передал старейшинам слова Творца, обращенные к ним. И весь народ, как один, воскликнул, «Сделаем все, что предназначил нам Творец, и передал Муше Творцу, сказанное народом». И на первый взгляд существует противоречие, ведь разум подсказывает, что если кто-то предлагает своему товарищу какую-то работу и хочет получить его согласие, то он должен объяснить суть работы и назначить вознаграждение за нее. Тогда лишь может получающий работу решить, принимает он ее или нет. Однако в сказанном мы не находим на первый взгляд ни описания сути работы, ни предлагаемого вознаграждения. Ведь говорится, имеющий уши да услышит глас мой, и храните союз, заключенный со мной, но никак не толкуется, что означает его глаз, а что союз. И на что это распространяется, и далее говорится, «И будете избраны из всех народов, потому что мне вся земля», что воспринимается неоднозначно или возложено на нас исполнение заповеди, приложить усилия, чтобы стать избранными из всех народов, или этим дается обещание из благоволения к нам. И необходимо также понять связь со сказанным в конце, «потому что мне вся земля». И три переводчика — Ункилус, Йонатан бен Узеэль и Иерусалимский Талмуд, а также комментаторы Раша и Рамбам, вынуждены были здесь исправить простой смысл написанного, а Ибн Эзра от имени Рава Маринуса трактует слова «потому что», как «несмотря на то что», превращая написанное в «и будете избраны из всех народов, несмотря на то, что мне вся земля». И к этому мнению он склоняется. Однако его комментарий не соответствует сказанному мудрецами, которые говорили, что слова «потому что» имеют четыре значения «или», «может быть», «однако» и «что». И он добавляет еще и пятое значение, несмотря на то, что. И заканчивает это, и будете вы мне царством служителей и святым народом. И это тоже не воспринимается однозначно, или возлагается на нас исполнение заповеди приложить усилия, чтобы достичь этого, или дается обещание из благоволения к нам. Да, и слова «царство» служителей никак не толкуются, и нет им аналогов в Танахе. И, в принципе, надо дать определение различия между царством служителей и святым народом. Ведь в соответствии с обычным толкованием статус служителя означает одно из проявлений святого народа. И таким образом понятно, что царство, где все служители, и означает царство святого народа. Так что слова «святой народ» оказываются лишними.
То есть есть здесь много вещей в обращении Творца к народу Израиля. Также на их месте, и также то, что касается их роли. Дальше.
27 пункт. И в соответствии с тем, о чем мы говорили в этой статье, становится понятным смысл написанного, который сводится к подобию переговоров, предложения и получения согласия. То есть описывается суть и предлагает. Описывает суть и предлагает способному услышать все возможные формы работы в занятиях Торы и выполнении заповедей, а также соответствующее этому вознаграждение. Ведь суть работы определена в словах «И будете вы мне царством служителей», что означает «будете как служители от малой до велика», то есть как у коэнов. У служителей нет у них никакой доли во владении и никакой личной собственности на земле в этом мире, поскольку Творец их удел, так и весь народ ваш, вся земля ваша, со всем находящимся на ней, все будете посвящены лишь Творцу, так что не будет никого, занимающегося чем-либо, кроме выполнения заповедей Творца и удовлетворения потребностей ближнего своего, чтобы не вознуждался он ни в чем, и не найдешь ты никого, заботящегося о себе. И таким образом даже повседневная работа, такие как сев и жатва и так далее, эта работа будет приравнена к священнодействию служителей, приносящих в храме жертвы Творцу. Казалось бы, какая связь между выполнением исполнительной заповеди жертвоприношения Творцу и выполнением исполнительной заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». Однако жнец, выгоревший на солнце в заботах, накормить ближнего подобен стоящему перед алтарем и приносящему жертвы Творцу. И более того, эти соображения приводят к заключению, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» намного важнее, чем заповедь жертвоприношения.
Но это как заповеди между человеком и товарищем предваряют заповеди между человеком и Творцом.
Но это еще не все. Ведь Тора и заповеди даны для того, чтобы очистить имя Израиль. И это не что иное, как возвышение чистых желаний, и затем он удостоится настоящей награды слияния с Творцом. Что является целью творения. И эта награда выражена словами «святой народ». В стремлении к слиянию с Творцом удостоимся святости, как написано «святыми будете, ибо свят я, Творец ваш». И таким образом видно, что в словах «царство служителей» выражена вся суть работы на пике «возлюби ближнего своего, как самого себя», которое заключается в создании царства, в котором все служители и все достояние которых Творец, и нет у них никакой личной собственности. И мы вынуждены признать, что это единственное определение, которое только можно понять из этих слов «царство служителей». Поскольку невозможно истолковать жертвоприношение как принесение жертв на алтаре всем народам, ибо кто они, чтобы приносили жертвы? И кто они, чтобы раздавать подарки, которые положены лишь священнослужителям? И что касается святости коэнов, священнослужителей, то разве не сказано «святой народ»? Однако это может означать лишь то, что только Творец их достояние, и лишены они любой личной собственности, степени «возлюби ближнего своего, как самого себя», что включает в себя всю Тору.
Это значит, что действия между человеком и товарищем полностью покрывают все механические действия, всевозможные или другие, которые относятся также и работа коэнов в Святом Храме, все эти вещи. То есть отношение человека к товарищу — это, по сути дела, и то, что дано для исправления, и только все остальные действия вне того, что касается человека к его ближнему, они совершенно лишние. Посмотрите, что он делает, насколько он объясняет нам и хочет словно бы перечеркнуть всю важность работы в храме и всех других работ, якобы административных, да, когда в этом нет ничего. И факт, в то время, когда прекратилась работа между человеком и ближним в качестве возлюби ближнего как себя, был разрушен храм, и нет никакой необходимости во всех этих традициях, они стали эгоистами. И чтобы это не было оправданием, что мы еще находимся в святости, поэтому он был разрушен. Но, по сути дела, это прямой результат того, что разрушена святость в отношениях между людьми. Да?
И слова «святой народ» выражают полностью форму вознаграждения, которое является слиянием с Творцом.
Это называется царством служителей и святым народом, а не то, что родился от отца, и он коэн, и делает всевозможные внешние действия.
28 пункт. И теперь полностью становится ясным значение слов «имеющий уши да услышит глас мой, и храните союз, заключенный со мной». То есть заключим союз, о котором я говорю вам здесь, в том, что будете вы избранным народом из всех народов, то есть будете избраны служить мне. И через вас искры очищения будут переданы всем народам мира, объединив их в одно целое. А пока не готовы к этому остальные народы мира, мне нужен один народ, чтобы начать, и станете вы избранным из всех народов. И заканчивает потому что мне вся земля, что означает, все народы мира принадлежат мне, как и вы, и все придут к слиянию со мной. Однако сейчас, пока другие еще не готовы к этой роли, мне нужно избрать народ. И если согласны вы стать народом избранным из всех народов, я буду повелевать вами, и станете вы царством служителей, что означает возлюбить ближнего своего в высшем понимании заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя», которая является сутью всей Торы и всех заповедей. А святой народ — это вознаграждение в своей высшей форме, в слиянии с Творцом, включающим в себя все возможные вознаграждения, которые только можно себе представить. И вот толкование выражения мудрецами, вот слова, с которыми Творец обратился к народу Израиля, что донесли до нас мудрецы, уточнившие, вот слова, не более и не менее. И откуда они взяли, что Моше добавит или убавит к словам Творца, так что Творец даже должен был предостеречь его, и нет больше такого примера во всей Торе, напротив, написано о нем, в любой малости верен он. 29 пункт. И из сказанного ясно видно, что описание сути работы в окончательной форме выражено словами «царство служителей», которые являются конечным определением заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». И на самом деле Моше могла прийти мысль сдержаться и не открыть сразу суть работы на таком высоком уровне, чтобы народ Израиля не смог найти оправдание своему нежеланию отказаться от всякой личной собственности и передать все свое достояние Творцу, следуя указанию, заключенному в словах царства служителей. Это перекликается с написанным Рамбамом, который указывал, что женщинам и маленьким детям запрещено открывать смысл чистой работы, которая обязывает не получать никакого вознаграждения. Можно только ждать до тех пор, пока они не подрастут и не поумнеют, и тогда станут способными воспринять это на деле. И в соответствии с этим Творец заранее предостерег Моше, не убавь, чтобы передал им истинное значение этой работы со всем величием, заключенным в словах «царство служителей». И в отношении вознаграждения, определенного словами «святой народ», Моше могла прийти мысль максимально расширить для них толкование блаженства и возвышенной утонченности, скрытых в слиянии с Творцом, сделав их пригодными для восприятия и приблизив их, чтобы приняли и согласились на участие в этом великом деле, полностью отказавшись от всех личных благ этого мира, подобно служителям Коэнам. И в соответствии с этим было дано ему предостережение «и не добавь», скрыть и не разъяснять всего смысла вознаграждения, а ограничить его словами «святой народ».
И мы должны принять это как предостережение в нашем распространении, да? Чтобы давать каждому человеку в мере и в том виде, в том стиле, чтобы он мог постепенно продвигаться к работе Творца в том, что соответствует корню его души. Посмотрите, насколько он здесь подробно объясняет, как Моше предостерегся, чтобы не, чтобы правильно подойти к народу, к малым, к рабам, к женщинам, к другим, к мужчинам, к тем, кто должны выполнять работу Творца, к каждому со своим подходом. И поэтому не больше, Это очень строгое предостережение, да.
Ведь если бы он открыл им все блаженство за включенное вознаграждение, то обязательно они были бы ввергнуты в заблуждение и приняли бы работу на Творца только для того, чтобы получить это вознаграждение для себя, что означало бы работу на себя, и проявление эгоистической любви исказило бы все первоначальные намерения. Таким образом, мы выяснили, почему о сути работы, заключенной в словах «царство служителей», Моше было сказано «не убавь», а о степени сокрытия смысла вознаграждения, заключенного в словах «святой народ», было сказано «не добавь».
Словом, то, что хорошо рассказываете, то, что не смогут принять, не рассказывать. Постепенно. И так продвигаться. Пока каждый не сможет продвинуться к понятию чистой отдачи. Вопросы? Да, кто там? Лебедж? Ну?
Но он пишет здесь, не рассказывайте им о вознаграждении, иначе они захотят получить ради себя.
Как могут принять на себя? Как смогут, чтобы работа их была настолько большая, такая особенная, как у коэнов, которые могут прийти к тому, чтобы рассказать это всему миру и заботиться обо всем мире со стороны хорошей награды, пока они не смогут раскрыть, что это все-таки работа, да? И не менее... Не убавь, когда говорится о том, что не давай им словом, не ставь препятствия перед слепым. Да? То, что касается нас, это просто. Мы преподносим Тору в более легком виде, как необходимость объединения в разбитом мире, когда народ Израиля должен так действовать вследствие антисемитизма, состояния безопасности и так далее. Мы перемешиваем здесь это варево с очень многими добавками и таким образом скрываем суть. И постепенно потом, еще не пришло время, но пока еще, чтобы раскрыли, что наука Каббала — это методика спасения. Именно так. Это для нас сейчас цель. Когда есть методика, которая спасает народ Израиля и спасает даже весь мир, и это единственная методика, которая может привести нас к хорошей жизни. И все, ты видишь, ты обращаешься не к работникам Творца, ты обращаешься к женщинам, к рабам, к детям, да, к старикам, ко всем народам Земли, насколько каждый из них понимает, что ему плохо, что недостает ему чего-то. И ты объясняешь, что на все это может прийти как решение только мнение, потому что во мнении мы исправим все. В этом должны быть все наше умение, насколько мы можем объяснить, что умение — решение всего. Мы можем это организовать как кампусы, группы, семинары, десятки. Во благо семьи, ради всех других вещей. Ты знаешь, быть хорошими гражданами своего города, может быть, объединиться вокруг, ну не знаю, вокруг науки, культуры, образования, косметики, возможности похудеть, не знаю. Не важно, в каком виде ты приводишь их к объединению, чтобы заложить в них это зерно, то есть понятие обвинения, что обвинение хорошо. Посмотрите, что мы можем раскрыть в обвинении. Когда мы раскроем в обвинении тепло между нами и связь между нами, сейчас мы можем прийти к соглашению между нами, то, что называется союзом. Когда мы сможем сейчас, будем на 1000 калорий в день есть меньше. Это важно? Да, это очень важно. Для них это важно? Отлично. Ты даешь им методику. Да? Благодаря тому, что они объединяются, да, ты объясняешь им, откуда есть у них сила, потому что она приходит от света, возвращающего к источнику, и так далее, и все. Он действует на них. Ты на нескольких таких семинарах можешь с ними начать работать и привести их к вопросам более внутренним. Это наша работа. Вот так и мы приходим постепенно из того, что мы относимся к младенцам, затем к детям, к женщинам, к старикам, к народам земли и уже к каббалистам. Так мы продвигаемся. Все исходит с уровня неживого. И это возможно. Это наша работа. Ты видишь то, что он пишет? Нет выбора. Пока все жители мира, пока все приходящие в мир не придут к общему исправлению. Это понятно? Все, все успокоились. Да, Коля?
Он пишет здесь в 25-м пункте, пока они не выйдут из Египта и не станут целым народом.
Да.
Это два условия, которые должны быть выполнены. То есть должен быть полный народ, а не и отдельные люди.
Да.
Я снова возвращаюсь к этому народу. Есть десятка, есть целый народ. Мы должны быть все вместе в поручительстве.
Да.
Так это исходит из написанного здесь.
Да, ну. Так в чем вопрос?
Да вопрос в том, что не может быть в десятке поручительства, только в полной группе.
А десятка — это не группа.
В целом народе.
Рабаш пишет, что да. И все, что значит целый народ? Что значит народ? Десятка — это уже народ. 110 — тоже народ. Весь мир — тоже народ. Конечно же, есть разница в силе света, которую они постигают, но, по сути дела, все это называется народ. Еще кто-то хотел, да?
Он пишет о работе между человеком и ближним, и здесь у меня стирается граница между материальным и духовным. Он пишет в 27-м пункте о том, что жнец, чтобы накормить ближнего, подобен стоящему пред алтарем и приносящему жертву Творцу. И работы, связанные с землей, важнее, чем жертвы.
Это еще важнее. Творцу не нужны все твои жертвы в храме. Но если ты кормишь товарища, это для него большее наслаждение, чем ты даешь ему все, приносишь ему эти все жертвы, да?
То есть граница нам кажется очень острой.
Нет границы, граница между тобой и ближним. И все. И отношение к ближнему важнее, чем отношение к Творцу.
Это верно и относительно работы между нами и товарищами?
В любом месте, в любом. Потому что Творец скрыт за каждым. Пока ты не объединяешься с ними, ты не приходишь к контакту с ним. Это вещи очень простые и прямые. Все еще. После этого никто не хочет спрашивать. Ладно, да.
Рав, может быть, мы должны объяснять вопрос, осознают ли вообще весь мир, человечество, насколько эгоизм разрушителен? Может быть, мы это должны объяснять?
Нет, мы ничего не должны объяснять о плохом, что есть в человеке. В человечестве мы должны только объяснить, как мы можем добавить хорошее. Все хорошие, все прекрасные, все доброжелательные, да? Все учтивые буквально. Все красивые. Но добавим еще, чтобы в нашем мире было еще лучше. Я понимаю, и я пользуюсь этим для того, чтобы раскрыть методику, когда мы указываем на недостатки, а затем преподносим методику для того, чтобы показать, что именно она способна исправить все эти вещи. Но я не думаю, что это является именно правильным подходом. Когда я пишу в прессу, я должен там уколоть кого-то и выделить что-то, и произвести такую акцию, которая была бы яркой, укалывающей, иначе это не воспримут. Чтобы было в этом какое-то внутреннее противоречие, такой резкий поворот, а иначе это не будет воспринято и пройдет мимо. Но когда мы находимся с людьми, пользоваться этим только побьют нас. А пользоваться этим
изредка.
Только когда мы хотим дать решение. Ты хочешь похудеть? Пожалуйста, вот законы похудения. Вы хотите мир в доме? Пожалуйста, есть у вас это. Добавлять, исправлять зло, конечно же, включает это. Но не очень-то говорить о зле. Пореже. Так мне кажется, что это больше влечет. Увидите сами. Видите.
Мой вопрос, как поймут необходимость? Сейчас не видят в этом что-то разрушительное. Ну, каждый себя обманывает, и человек может быть хорошим.
Да, но я не говорю о том, что люди могут быть хорошими. Не говорю об этом. Никто не хочет слышать наставлений, как маленькие дети. Я не говорю об этом. Я говорю о том, то, что они хотят, чтобы было хорошо. Ты хочешь, чтобы твои дети в школе вели себя лучше? Ты хочешь, чтобы в твоем доме было лучше? Чтобы на работе было лучше? У меня есть решение. Есть методика, которая может в этом произвести много изменений к лучшему. Об этом я говорю. Я не укалываю его в том зле, в котором он находится, но я говорю, у кого есть то-то и то-то и то-то, и хочет исправить, есть целебное средство.
Все, что вы сейчас сказали, мы можем сейчас соревноваться с разными людьми, которые предлагают эти услуги. Они делают это лучше нас, более практично.
Они умеют это делать лучше нас в отношении привлечь публику и путать ее и зарабатывать на них деньги. Мы не настолько специалисты, у них очень сильное эгоистическое желание, это делает их изощренными и сильными, но мы должны пробовать, и каждый раз так. Я думаю, что без всякого сомнения мы можем принять всех тех людей, которые идут во всевозможные круги, и дать им ответ через нашу методику. Нет никакого сомнения, что такое возможно во всем. Я говорю тебе, во всем. Я не говорю о научных законах, когда он изучает поведение птицы, только на этом он замкнут. С ним я ничего не могу сделать. Или идет петь там в каком-то ансамбле. Мы не можем в каждой теме быть блестящими, но сделать во всем можно это через группу. Поэтому мы можем сказать, здесь вы можете добиться большего успеха, если сделаем это. Ну, как скажем, в команде футбольной, которая требует заботы. Даже если что-то не занимается отдельно, каждый сидит перед учителем, скажет, изучаем географию. Давайте мы... Я вам покажу, насколько эффективнее изучать это в другом виде. У тебя нет ничего, что не могло бы облачиться на группу. Да.
На этой неделе открывается второй семестр наших кампусов по всему Израилю. Люди, которые пришли, нам удалось их привлечь, они изучают науку Каббала. Что мы можем им сказать? Через 10 уроков, трапезы, там семинары, они уже почувствовали что-то, уже учились, научились чему-то. Как на втором семестре, и что мы можем им сказать, когда они начинают учиться?
А вы не знаете, что им рассказывать?
Я говорю относительно того, что вы сказали сейчас. Какие законы и что именно мы можем раскрыть им относительно тех людей, которые никогда не учились с нами, не были даже на семинаре? Сколько и насколько мы можем открывать этим людям?
Я не знаю. Я не знаю их уровень самих. Не могу ничего сказать по этому поводу. Хорошо. Да.
Сегодня вечером у нас особое собрание товарищей, и у нас такое сильнейшее ожидание в воздухе. Можете ли нам сказать, о чем должны думать в течение дня?
Я не знаю, в связи с ожиданиями, более чем подготовка. Будет хорошая подготовка, будет что ждать. Нет? Так нет. Как пишет Рабаш, все зависит от подготовки. И подготовьте себя. И я не собираюсь приходить и быть каким-то не игроком, как там в цирке, клоуном посреди всей этой арены собрания и для всех групп в мире. Нет, я участвую с вами вместе. Хочу увидеть, слышать. Хочу больше впечатлиться от того, что вы делаете. Вы думаете, что я организую вам все собрание товарищей. Неверно. Вы думаете, что я буду говорить там, и я буду всем руководить. Неправильно. Это не будет собранием товарищей. Это будет не собрание товарищей. Но давайте мы и извлечем из этого пользу и изменения, а не не из того, что кто-то управляет этим собранием. Это не рабочее собрание. Когда я напоминаю и управляю здесь всем. Я очень прошу себя правильно подготовить согласно нашим правилам и находиться в глубине намерения и буквально ждать каждый момент, чтобы достичь света, возвращающего к источнику. И это все? Да.
Четыре года назад мы начали изучать первую степень, и уже больше 200 человек это сделали, и сейчас у нас в сентябре открывается новый поток. Вопрос, считаете ли вы это все еще важным, чтобы каждый, по крайней мере, приобрел первую степень, изучал это?
Я уверен, что мы должны быть организацией, в которой почти все имеют не только первую степень, но даже и вторую. И неважно, в какой профессии. Неважно, в какой профессии. Ты хочешь быть ботаником? Будь ботаником. Хочешь быть в общественных науках? Будь там. Неважно, в чем. Это как ты не можешь быть принят на какую-то должность в правительстве, если ты не... Если нет у тебя второй степени ученый. А есть такие должности, что если ты не имеешь степень доктора, скажем, в Турции глава правительства нет у него даже второй степени, он там обманул, и поэтому пришел к тому, чтобы стать главой правительства, потому что запрещено, не имея второй степени. И сейчас там начинается суд. Конечно же, он там все выкрутится, но это в любом месте так. И поэтому я не думаю, что мы должны позволять себе, в особенности, когда есть такие хорошие условия, очень поддерживаю этого и очень радуюсь, что все занимаются, и родители, и дети. Вообще нет такого, чтобы ребенок не выучился на первую степень. Запрещено, чтобы вообще такое было. В особенности, когда есть возможность завершить это еще до армии и даже вторую степень получить, к слову, давить, насколько это возможно. Да.
Я хотел только сказать, что в ближайшую пятницу в 9:30 мы соберем всех, кто собирается учиться на вторую степень, и будет диплом, который позволит обучать.
Очень хорошо.
Преподавателям.
Да. Давайте мы на самом деле займемся теми людьми, которые пренебрегают и детьми, и взрослыми, да? Чтобы все без исключения в любом виде, в своем темпе, но все-таки находились в этой системе. Обязательно должны быть. Здесь ничего не поделаешь. Это является лицом нашей организации. И вы не знаете, насколько вы все-таки получаете от этого дополнение, добавку. Вы изучаете подход к учебе, как говорить с людьми. Это расширяет, это строит человека. Если мы хотим обратиться к миру, мы должны, по крайней мере, пройти этап этой учебы. Это строит нас. Ясно, что
сегодня в Питере большой пикник, который организует молодежная группа.
Айом в Санкт-Петербурге есть пикник гадоль, чем организует эта квуца цейра.
Кен.
А да. После вебинара с Равом, конференция с Равом по поводу конгресса в Питере.
Мияд ахарей вебинар, титкаем а конференция с Рав, аль пеносе шель кенес Питер.
Нахон.
Верно.
И группа по подготовке к конгрессу начала сбор вопросов. Первый вопрос. Какие надежды на конгресс в Питере вы возлагаете?
Шейла решена. Ма цепиот, ше ата...
Я думал, что они спросят об этом во время, когда мы встретимся с ними. Какие ожидания питерского конгресса, я думаю, что питерский конгресс должен выяснить нам, понятие хишена, ускорения, что мы должны завершить его и понять все, что зависит от Ахишена, каким путем мы продвигаемся, чтобы мы на самом деле поняли, почувствовали Ахишена в самом четком виде, затем мы сможем понять, что является разбиением скрижали. Почему мы падаем с пути Ахишена? Для того, чтобы именно еще сильнее выяснить поручительство. Потому что без разбиения скрижали не может быть поручительства. С изгнанием, со всем. Словом, питерский конгресс — это выяснение Ахишена и поручительства на первом уровне.
Еще вопрос. Что упустит в продвижении ваш ученик, который не приедет на конгресс?
עוד שאלה, מה יפספס בהתקדמות הרוחנית תלמיד שלך, זה שלא יגיע לכנס?
ברוחניות זה פשוט.
В духовном это просто. Если ученик может приехать любой ценой, но способен, это достижимое, он должен прийти, иначе он теряет. И если он не способен прийти, но не знает, что сидит в тюрьме, не способен получить помощь ниоткуда для того, чтобы приехать туда и так далее. Тогда человек, который не может, он свободен от этого. И пускай там, где он находится, пусть остается там, это не принесет вреда, он будет продвигаться вместе с нами. Так говорит, это говорится относительно тех, кто находится в России, конгресс на русском языке, но кто находится во всех остальных местах, в Европе, по всему миру, пускай остаются на своих местах. И организуются между собой, и выстроят все так, чтобы смогут находиться, чтобы быть вместе с нами. И...
Сообщение в заключение. Курс по основам Каббалы на английском языке. Мы приглашаем всех англоговорящих товарищей присоединиться к бесплатному интернет-курсу, интерактивному курсу по основам Каббалы. Присоединяются люди со всего мира, которые хотят повысить уровень своей жизни. Это будет 23 июня. Подробности freekabbalah.com.
יש תפילה של כוח שנוכל את הלב לפתוח עד שיקיץ האור וניתן לנפשנו דרור נמלא את כל הבורות שזה מכבר יבשו ממים ונצמח כמו אילן עם הברק חפץ להתקרב ובתוכו להפסל מישהו אחר יש תפילה של דמעות שפותחות שערי שמיים וקושרות הקצוות עוד מעט נלמד לחיות נעלה